Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой отвечаем на ваши вопросы. Свет, вот давай я тебя буду спрашивать от лица наших зрителей. Много есть вопросов. Может быть, они там как-то с одного уголка идут, от одного человека, я не уверен. Но вопросы такие. Вот воспитание детей и, в частности, вот наказание. Помнишь, там был разговор, что бить нельзя ребенка, да?
Да.
Значит, и там люди спрашивали, ну хорошо, но если нельзя совсем бить, то а как же тогда вообще воспитывать? Но я не хочу уже так упрощать, что как еще воспитывать. Но вот давай вот как наказывать ребенка? Бить нельзя, мы поняли, бить нельзя.
Ну, вот...
Громко только говори.
Ну, вообще вопрос сложный, потому что дети-то все разные.
Да.
И одного какого-то, знаешь, инструмента недостаточно бывает. Бывают такие дети хорошие, что их просто похвалишь, и сама похвала, она действует настолько хорошо,
да,
что она стимулирует их хорошее поведение.
Да.
А бывают такие дети, что уж как их там не хвали, ничего не получается. Им нужно только остановиться и дать им тайм. Кстати, это очень хорошая мера наказания.
В Америке, да, популярно.
Значит, то есть нужно ребенка изолировать от какой-то активности. Это может быть какой-то стул там в какой-то комнате, где никого нету. Ну, в России ставили в угол, здесь,
да,
в угол не ставят. Здесь, говорят, просто вот в школах даже отводят просто в офис там, где
все. К директору, да.
К директору отводят, просто чтобы ребенок, во-первых, остыл. А во-вторых, понял уже вообще, за что его туда посадили, собственно говоря. И потом, когда он уже успокоится, пусть он объяснит вообще, что происходит. И вообще, ну, как-то вот выводы какие-то сделать. Бывают дети, которые не сделают никаких выводов, а просто посидят на этом стуле и потом пойдут и будут делать то же самое. Есть дети такие, которые по рождению, они настолько независимые, и у них настолько есть внутренняя склонность к лидерству. Они должны быть всегда лидерами, поэтому этих детей вообще нельзя наказывать, потому что любое наказание этих детей это просто приведет к каким-то неврозам. С этими детьми нужно поступать только так, что нужно показать, что он и есть лидер, да? То есть совершенно маленькому ребеночку, например, который там сидит и не торопится там идти в детский сад или куда-то,
да,
ему нужно сказать, что ты знаешь, что вот мы сейчас опоздаем, там, я не знаю, меня уволят с работы, и вся надежда только на тебя, только ты маму можешь спасти, да? И такой ребенок берет ответственность на себя даже в относительно юном возрасте и будет стараться вести за собой, да, и не допустить ситуации, чтобы что-то нехорошее случилось. Поэтому, конечно, да, очень хороший, я, например, всегда интуитивно совершенно не знаю, сейчас я как бы подначиталась всякого, а в молодости не знаю этого, я это называла метод кнута и пряника, да, это очень известный метод.
Да. В педагогике?
Да, в общем, кнута и пряника, это ты мне делаешь вот это, да, там.
Баш на баш.
Да, я, значит...
Есть такие идейные света, они меняться не будут.
Вот я тебе говорю, это же зависит от ребенка, да, то есть, например, ребенок, который будет делать все за похвалу просто, да, его на вот этот обмен не очень возьмешь. Но сегодня дети, у них много есть разных склонностей, да, я не хочу называть это векторами просто, потому что многие просто не знают, что это такое. Но, наверное, есть сочетание вот этих вот задатков разных, поэтому нужно придерживаться, использовать совершенно разный ассортимент этих методов.
Да? То есть получается, что, Свет, получается, что родители должны, что, психологический факультет закончить?
Нет, родители, понимаешь, как сегодня вообще жизнь усложняется, да? И поскольку усложняется жизнь, то усложняемся и мы сами, да? И усложняются наши дети.
Да.
Поэтому, безусловно, сегодня родители задают себе больше вопросов.
А
как воспитывать этих детей? Да, раньше просто не думали, господи, растет дитё, да?
Была система жесткая, она ломалась.
Единственная его задача – это вырасти потом и кормить родителей в старости, поэтому пацаны там ценились больше, чем девчонки, там, работники и так далее. Сегодня другая система. Сегодня наши дети более тонкие инструменты. Мы сами должны более тонко к этому подходить. Поэтому, конечно, ребенка нужно изучать своего собственного хотя бы. Я уж не говорю там всех детей, но уж своего собственного, вообще его нюансы поведения. И на самом деле очень многие родители интуитивно делают правильные вещи. То есть они пробуют, не получается, пробуют, не получается. Если они аналитическим складом ума обладают, они делают выводы какие-то, да? Но, конечно, ребенка надо изучать и что-то, может быть, почитать. Это тоже не вредно.
Ты знаешь что? Вот ты прошла курс Толкачева, правда?
Да.
У нас есть там видео про него, там несколько сюжетов и так далее. Я давал ссылки на сайт, где много Толкачева. Сайт этот прикрыли, но я знаю, сейчас еще там будет, я дам ссылки. Но вопрос в том, что все-таки в нашем, особенно в твоем мировоззрении, вот Толкачев, он говорит о наказании, да? Он говорит, как работать с разными детьми в зависимости от этих вот
задатков. Ты знаешь, задатков. Он как раз, он-то не говорит, на эту тему больше Бурлан говорит, чем так, он. Ага. А Толкачев говорит вообще просто о векторах и о системе, да, которая целостная. Вообще, действительно, эта система довольно сложная штука. И так вот ее с налету как-то не ухватишь.
Не с налета, но все-таки это для нормальных людей. Это для нормальных, не для психологов.
Ну, понимаешь, когда это для нормальных людей, в общем, понять, что из каждого вектора, в принципе, довольно легко, потому что это очень узнаваемо. Сложность заключается в том, что у нас находится очень много этих векторов. И вот тут начинаются загадки. То есть мне понравилось, что Толкачев называет каждый вектор там некоторые обезьяны, которые в нас сидит.
Ага.
И вот поскольку этот вот, эта обезьяна хочет делать то, что она ей положено видовой ролью, да?
Да,
то когда их много и между ними возникают конфликты, да,
угу,
между этими обезьянами, то вот какая побеждает, да, в какой ситуации, вот это уже сложный вопрос.
То есть в этом смысле можно сказать, что ребенок и товарищ, и взрослый ведет себя по-разному.
В зависимости от ситуации.
Да.
То есть сам Толкачев, например, говорит, что когда он был военнослужащим, там он в летных войсках служил, да, то он был абсолютно, его кожная обезьяна была доминирующей, а все остальные сидели уже.
Он приспосабливался.
Да, и не высовывались. А как можно быть военным и не быть это самое кожным, да? А вот когда он это самое, там, сейчас я вспомню, конечно, что он еще говорил. Когда вот он читает лекции, да, он говорит, тут уже вот оральная обезьяна позволяет ему вести лекции, держать нить, там, управлять этим самым.
Ну да, говорун это лектор, это не то, что вот военный там.
Да, это ну, совершенно разные вещи. И что-то он еще про какую-то третью говорил.
Но мы сейчас не об этом, не о Толкачеве, мы сейчас о том, что система Толкачева дает
она дает некоторый ключ, да. То есть если вот ребенка можно разложить вот по его системе на какие-то такие вот составляющие, на каких-то обезьян, да, то в каждой конкретной ситуации с конкретной обезьяной можно иметь дело.
Давай, может быть, я так спрошу. Вот было время, да, детей лупили.
Да.
Я, например, помню, папа мой рассказывал, вот в нашей жизни не было такого, но вот папа мой рассказывал, что они жили в еврейском местечке, да?
Угу.
И когда ему исполнилось там сколько-то лет, 6 там, или 7, его отдали в школу, но там в то время была еврейская школа, хедер, и его отдали в этот хедер, и там ему учитель дал линейкой по рукам, то есть как бы учителю разрешалось бить линейкой по рукам. Значит, что не понравилось юному, значит, там, папе, который ушел оттуда, там, учился дальше в украинской школе. Значит,
я тебе скажу больше того.
Послушай, еще совсем недавно, Света...
Нет, подожди, мой папа, например, да, у него, его собственный папа умер, когда он был еще очень маленьким, а мама работала простой служащей там на табачной фабрике, и у него еще был брат на полтора года старше. И вот женщина, измученная тяжким физическим трудом, да, у которой двое мальчишек, шебутных достаточно, да?
Да.
Она лупила их нещадно просто. Причем лупила не потому, что там она их не любила. Любила, конечно, но не... она не знала, как управлять ситуацией. И она не думала на это. У нее на это не было сил. У нее не хватало образования, у нее не хватало склада ума и так далее. Она их лупила. И мой папа всю жизнь, он, в общем, всю жизнь ей это не мог простить. Знаешь, его так нещадно били.
Ну хорошо, все-таки, то есть мир меняется из такого мира, где физическое наказание было фактически единственным основным инструментом, там, на горох коленями, да, ты помнишь?
Ну, да.
Вот. И...
Ну, понимаешь как, это же было...
Плетьми.
Это правильно, но дело все в том, что эти наказания существовали в другой системе отношений, понимаешь?
Так.
Тогда и семья была патриархальна, отец сказал, кто бы посмел ослушаться.
Да.
Понимаешь, совершенно другое отношение. А сейчас мы говорим, детей надо уважать. А у них свое мнение, да, мы опираемся на него и говорим ребенку, если не ты, то кто, понимаешь, совершенно другое, это же не просто вот, что нельзя бить и все, это совершенно система отношений разная.
Да, то есть как бы мир, в котором мы живем сейчас, в нем и родители другие, чем раньше были, и дети другие, чем раньше были, то есть получается такая штука, что какое-то поколение, битое родителями, да, это поколение должно сказать, мы такими не будем, мы детей не бьем. Так что ли получается? Я понимаю, что это происходит как бы не в один день.
Оно происходит не в один день, но сама система заставляет прислушиваться к этим детям. То есть я тебе скажу так, что сегодня мы живем в таком информационном стрессе, да, которого не было раньше. Был тяжелый, изнурительный труд, но информационного стресса не было. А сегодня нас жизнь заставляет наши мозги крутиться с такой скоростью, чего раньше не было.
Даже телевизор, Свет. Даже телевизор. Даже не то, что компьютер,
да.
А даже телевизор так грузит информацию.
Конечно, да. Но понимаешь, получается так. А нервная система должна выдерживать это все. То есть мы стали тоньше. У нас стало наше приспособление вот к этому изменяющемуся миру сделало нас более тонким инструментом.
Угу.
Это все равно, как раньше там орудие труда был там каменный молоток, да, а сегодня тончайшие там, я не знаю, какие-то микроскопы там.
Нанотехнологии,
да. Понимаешь? То есть изменилось все, да, но вот изменилось на таком уровне. И мы сами поменялись, да, угу. И наши процессы внутри организма поменялись. И сломать нанотехнологический микроскоп гораздо проще, чем каменный топор. Понимаешь, какая штука?
Угу.
Каменный топор, что ему сделается, да? Бей его, не бей, он дубасин и все. А нанотехнологии там раз, и все сломалось. И точно так же с ребенком.
Ты знаешь, я помню, в КБ я работал там. Ну, ты помнишь, что КБ, Министерство связи. Угу. И там департмент такой завели, который компьютеризованно делал трассировку, разводку печатных плат.
Угу.
Вот эти PC-boards нынешние. Да. И поставили какой-то там компьютер, и там наняли народу много. А до этого люди вручную конструктора разводили. И вот они, значит...
Распаивали, что ли?
Нет. Ну, кислотой травили плату, mm-hmm. покрытую металлом. Mm-hmm. И, значит, оставался... Проводничок оставался, а все остальное уходило.
Печатная плата.
Очень, ну, не суть. И там был целый комплекс, который автоматически делал трассировку, разводку делал. И потом из него же уже и сама плата выпрыгивала. То есть уже там она тут же и кислотой травилась, и все, что положено, она делала. Но дело не в этом. Там был начальник, который, я не знаю, чем он до этого занимался, но когда периодически что-то не работало, он его ногой бил. То есть, но я отлично помню ту технику, которую били ногой, и она начала работать.
Но я помню тоже,
телевизоры,
как телевизоры кулаком били, да, и он начал работать. Мой папа сам собирал телевизор,
да.
И он так стоял наполовину, он работал, да, но да. Задняя панель, крышка не была прикручена, потому что мало ли что там сломается, да. Лампу нужно менять. Так вот, по нему били кулаком, ударишь, там контакт налаживался, он начинал работать.
Да.
А сейчас, ну, попробуй кулаком.
То есть электроника того поколения, она как бы нуждалась иногда в физическом воздействии.
Вот так же и люди.
Контакты.
Так же люди.
Ну что же, хорошо. То есть мы от человека, которого нужно было стукнуть, чтобы контакты соединились, снова начали работать, мы переходим к человеку, которому надо что-то сказать. Так мы скоро на эзотерическом уровне будем воздействовать.
А что ты думаешь? Между прочим, мы все становимся более чувствительными. Конечно, да. Раньше про это вообще не говорили. А теперь...
Сейчас повальное увлечение практиками.
Да, да.
Нет, самое главное,
ты начинаешь ощущать это, да, на уровне ощущений. Ты чувствуешь эту энергию.
Кто чувствует, то нет.
Но если, опять же, если несколько людей чувствуют, наверное, в этом что-то есть. Это, наверное, не выдумки этих людей.
Ну, достаточно много чувствуют.
Ну, да.
Так вот, что я хочу сказать, что, Света, мы начали отвечать на хороший вопрос. Как воспитывать детей и как их наказывать, если бить нельзя? И в итоге получается, что
вообще,
мы...
Вообще, слово
мы...
«наказывать» сегодня...
Да.
Вот ты знаешь, что мне не нравится слово «наказывать».
Давай.
Как воспитывать детей, да, а не как наказывать. Понимаешь? То есть, например, если ребенка изолировать и посадить в отдельную комнату, чтобы он подумал о своем поведении,
да.
Это не есть вот такое уж наказание, это есть мера воздействия, чтобы он посидел,
да.
И подумал, да?
Да. Как что... воздействовать на детей, если не лупить?
Как воспитывать?
Воспитывать, да.
Ну, как?
Ну, в общем,
это и есть воспитание.
Слишком... Да. Мне нравится наш диалог, потому что мы обо всем и ни о чем. Давай, знаешь что? Давай напоследок расскажи вот историю, как ты в садике любила кушать рассольник.
Ну, понимаешь, это было такое унижение.
Ну, вообще, расскажи.
Что
сколько
вот
лет
я
тебе
помню,
было?
Ну, в садике лет 5, наверное.
Так.
Я вообще с детства любила суп-рассольник.
Так.
Очень любила его. Но его не так часто готовили. Наверное, он такой трудоемкий, этот суп. И вот, а в садике
с
очень...
С бочками?
Я уж не помню,
так,
мне уже 5 лет было, о чем речь.
Да.
Вкусный был суп. Там вкусно готовили в детском саду.
Так,
вообще.
Так.
Котлеты вкусные были там. Вот, наверное, с хлеба. Но неважно.
Да.
Вот. А вообще там, в этом детском саду, не поощрялось, когда кто-то долго ест. Потому что были почему-то дети, у которых был плохой аппетит. И они очень долго ковыряли, сидели в этой тарелке, ковыряли.
А им нужно разнести.
А нужно разнести. Ну, первое, да. Второе, третье, помыть посуду. Посудомоечных машин не было. Ну, в общем, свои заморочки у этих воспитателей. И вот и раздали нам всем этот рассольник, и мне он очень нравился. Но я его не спешила есть, потому что я хотела растянуть удовольствие.
Да.
И я ела не спеша, а тут уже стали разносить второе. И мне даже вот так вот, не спросив, ничего, бухнули в эту тарелку супом прям второе. И я очень обиделась до сих пор.
Картошку пюре с котлетой, да. Прямо в рассольник.
Ну, они положили это, может быть, там тоже тарелка была неполная, да?
Да.
То есть это уже было ближе к концу. Но они так это бухнули, что оно вот на краю тарелки лежало, там с тарелки еще был суп, а вот это уже лежало вот тут. Ну, в общем, все это было ужасно. Самое главное, что это было очень унизительно, понимаешь? Ну, почему? Ну, человек получает свое удовольствие. Зажужжено так это самое.
Индивидуализм проявляется. Это борьба с индивидуализмом, с единоличником.
Это борьба с тем, что вообще ребенок вообще никто и ничто. Вообще, ты сиди и помалкивай, понимаешь, в тряпочку. Вот тебе сказали...
Ну хорошо, давай так, после этого случая, когда давали рассольник, ты уже его быстренько съедал?
Ты знаешь, что я не помню больше случая, чтобы давали... И у меня отложился именно этот случай, а другого я не помню.
Да, вот так, друзья, очередной раз добро... Не помнит зла.
Нет, очень даже помнит.
Помнит. Ну хорошо. Все, ребят, счастливо и думайте о том, как воспитывать детей. Это тонкий процесс. Никто вам так прямо вот общего совета не даст. Если конкретно что-то, полно специалистов вокруг, полно людей, которые тонко это знают, понимают. И я хочу сказать, что без помощи специалиста иногда и никак и не управишься.
Да?
Так что...
В наше время никто к психологам не ходил, а теперь психологи востребованы.
Мы знаем семьи, где с детьми психологи работают, и это непростые ситуации, их ни в какую школу не берут, а если возьмут, там через неделю выгоняют и так далее, и так далее. То есть страшное дело. Вот. Тонкий механизм, и если бывает, что нужен тонкий инструмент, значит, надо идти к специалисту, а не орать, не третировать, не унижать.
Нет, потому что можно же испортить, понимаешь, это будет невроз на всю жизнь. Я, кстати, в отношении невроза, вот мне буквально сегодня знакомая рассказала историю, это касается ее, не ребенка, но вот такая история. У нее какое-то время там болела голова, и ей сказали, ну, раз голова болит, наверное, это давление.
Да.
Ну, так, вот. Наверное, это давление.
Кто сказал?
Ну, неважно кто. Сказал, наверное, это давление. Она подумала, померю-ка я давление. А поскольку она никогда раньше этого не делала и мерить его не умела, то она намерила 240 там на что-то.
Да.
И перепугалась до смерти просто от самого факта, что, боже ты мой, у меня давление 240.
Ну.
От самого этого факта, что у нее давление, осознание факта, что у нее давление 240.
У нее поднялось давление.
Она позвала, уже говорит, поехали в emergency, я сейчас конца отдам.
В скорую.
Они поехали в скорую, но она уже так переволновалась, что ей там тоже намерили высокое давление.
Да.
После чего ее просто положили в сторонку, чтобы она успокоилась, и перемерили, там уже было все в пределах нормы. Но что получилось после этого? На нее вот эта вот ситуация сама, что она меряет давление, и у нее 240 на что-то, оказала такое влияние, что она не может теперь мерить давление. Каждый раз, когда ей меряют давление, у нее начинает биться сердце от волнения.
И давление поднимается,
ты понимаешь?
Это давление мерить нельзя.
Нет, это невроз. Она говорит, вот это бы не от того, что сжимает, а вот просто от звука вот этого пампа, у нее от этого начинает все колотиться внутри. Да. Вот тебе, пожалуйста, то есть на пустом месте человек сам себе сделал невроз. На пустом месте вообще.
Ну, а тут еще и ребенку. Все, друзья, мы с вами прощаемся и продолжаем движение. До скорых встреч!